«Бей, беги» – подкаст о спорте.
Всем привет в студии портала Дельфи. Очередной выпуск подкаста «Бей, беги». И у нас в гостях бывший нападающий сборной Эстонии Владимир Воскобойников, которого будем интервьюировать мы, главред Русдельфи Андрей Шумаков и Евгений Грибовский, наш корреспондент. Владимир, в ближайшие полчаса будем говорить об эстонском футболе, о клубном эстонском футболе, о сборном эстонском футболе, об эстонской погоде тоже поговорим. Удалось ли тебе посмотреть из стартовых туров чемпионата Эстонии какие-то матчи?
Да, ну, прежде всего, добрый день. Безусловно, очень радует, что наконец-то футбольный сезон в Эстонии открыт, хоть и с переносами. Поэтому стартовые матчи, которые состоялись не все, но удалось посмотреть. И, конечно, то есть они преподносят нам... Ну, для меня положительный сюрприз, потому что мне очень нравится, что нету таких больших счетов, какая-то борьба идет. Может, это обусловлено, конечно, полем. В первую очередь, там, искусственное поле, оно все-таки не натуральное и немножко сглаживает... качество команд, то есть как бы делает их более ровными.
Флора Нарва 5-0, это небольшой счет?
Нет, ну, безусловно, то есть я не говорю, что там нет таких счетов, но в целом, если мы говорим там о Пиарну, говорим о Харью, то есть те команды, которые изначально причислялись к аутсайдерам, и Пиарну второй год, третий год она в премьер-лиге, которая не должна играть. Да, все мы прекрасно знаем, что она вылетала, но по определенным обстоятельствам, то есть эту команду оставляли. И вот с приходом Игоря Принца под руководством, который, и не только под руководством, которого я играл, и вместе с которым еще играл, то есть у него определенная харизма, и мне очень хочется, чтобы вот была борьба. Может быть, где не хватает техники, но вот за счет какого-то желания и старания, чтобы эти команды, типа Пиарну и Харью, оказывали, ну, какое-то вот сопротивление, скажем, нашим топовым командам.
Но плюс в Пиарну еще и стадион хороший.
Ой, замечательный.
Да, в отличие от многих других городов, чего уж там.
Ну, там не только стадион хороший, на самом деле болельщики, то есть по количеству болельщиков в первой лиге, где играет Пиарну, это, наверное, самый посещаемый. То есть стадион вообще, ну и поэтому очень жалко, если такая команда вылетела бы из премьер-лиги.
Сейчас, наверное, еще рано говорить, что Пиарну может стать таким открытием сезона, наверное, нет?
Нет, я вообще бы не сказал, что сейчас можно вообще какие-то выводы делать. Выводы могут делать только те команды, которые потеряли очки. Та же Левадия, та же Нимикалью, тот же Нимикалью. То есть априори являющиеся фаворитами, но, скажем, уже на старте потерявшие очки, играя не между собой.
Ну, можно сказать, что вот... первые матчи показали, что легкой жизни никому не будет. И...
ну, это здорово. На самом деле, это здорово. Я и хочу, чтобы такой был чемпионат. Может быть, он и будет интересен тогда для зрителей, когда результаты матча не будут предсказуемы.
Давайте поговорим о команде, у которой легкой жизни, кажется, не бывает никогда. Нарва Транс меняет тренеров, по нескольку тренеров в год. Вот пришел Сергей Терехов, три матча команда провела, не убедила совершенно. Общий счет, кажется, 1-9, я боюсь перепутать. Но, в общем, какой-то такой не очень утешительный. 5-0 проиграли Флоре, в общем-то, без особых вариантов. 2-0 проиграли Леваде, если я все правильно помню. Что не получается? То есть очевидно, что, наверное, с прошлогодними призерами сложно было надеяться уж на какие-то прям большие результаты, большие свершения, но, тем не менее, все равно без каких-то вариантов. Ни одного мяча им не забили.
Ну, вообще, Нарва у нас из года в год команда, которая выживает. Вот разговариваю с президентом клуба Бурдаковым, то есть много раз жалуются на то, что нету достаточно, скажем, финансирования, поддержки, то есть это очень сложно содержать. То есть все ложится на его плечи. То есть если бы ну, оказывалась более большая, скажем, финансовая поддержка, то есть и влияние извне на команду Нарвы, все было бы по-другому. А так, конечно, то есть, ну, жалко. Мне, честно, очень жалко. И результат, он такой, какой он есть. То есть можно говорить, что поставить туда легенд нарвского футбола, Грузнова, Курочки, ну, ничего от этого не изменится. Уже просто нужно сказать спасибо, что хотя бы на каком-то уровне футбол в Нарве живет, но последние годы он, конечно, не живет, а выживает. И кого не поставь, Терехова, там, Мауриньо или кого-то другого, ну, я уже, конечно, утрирую, больших результатов ждать не будет, пока не будет стабильного финансирования, когда не будет стабильных спонсоров, и вот сколько о Холле говорят уже, то есть также его нет. Поэтому, когда это все приведется в порядок, тогда можно и говорить о возрождении нарвского футбола.
Холл, ты имеешь в виду зал крытый?
Да.
Но при этом им удается звать легионеров из разных стран и...
Ну, легионерам рознь, безусловно, то есть как бы для нас, мы же не 20 лет назад, когда нам привозили бразильцев, мы не знали откуда, когда вот мой, скажем, я даже не знаю, как я его обычно называю, крестный папа, но Валерий Викторович Овчинников, да, его называю, то есть он вспоминает, что когда им предложили привезти бразильцев, то есть они же не знали, откуда бразильцы, вроде как они все там играют в футбол, да, а не знаю, может, он его там, не знаю, там супермаркет откуда забрали, то есть, или вообще...
С пляжа.
С пляжа, то есть он там загорал, его раз, потянули, и давай будешь играть в футбол. То же самое здесь. То, что это иностранец, это не значит, что он качественнее, вот. Это большая работа, и с нуля вообще команду очень тоже тяжело создать.
Одним из таких, наверное, неприятных сюрпризов начала чемпионата были погодные условия, потому что не всегда матчи удавалось проводить в какую-то оптимальную погоду, не всегда вообще удавалось их проводить. Таммека ехала на Сарома, команду развернули с полпути, матч не состоялся. Что с этим можно сделать? Ну, понятно, что погоду заказать очень сложно. В Эстонии с погодой все не очень стабильно. Но, может быть, чемпионат начинать как-то попозже, может быть, его проводить по какой-то системе. У нас получается, что чемпионат начался в этом году, если я не ошибаюсь, Суперкубок играли вообще в феврале. А чемпионат заканчивается, последний тур у нас намечен на 2 декабря. И если с февраля или с начала марта понятно, что есть возможность перенести куда-то матчи на весну, а со 2 декабря я не знаю, куда переносить, на апрель?
Ну, на самом деле, я полностью соглашусь с вами, и за пример можно взять, например, лигу, скандинавские какие-нибудь лиги, например, Швеции, которые стартуют там в апреле, в конце, в середине апреля, то есть это исходя из погодных условий, и это исходя не только, чтобы его сыграть, да, прежде всего мы должны думать, для кого играют футболисты и для чего. Ну, в минус там один в противную погоду сидеть на стадионе, ну, сложно ожидать, что кто-то придет, поэтому я сторонник того, чтобы календарь все-таки немножко сделать плотней, но проводить его в более приятных условиях, в мае, июне, может быть, июль зацепить, но это будет намного приятнее, прежде всего, и для футболистов, нежели выходить им в то, что у нас творится сейчас на, ну, не сегодня конкретно, да, а вот то, что творилось. И опять же, то есть, если вы представите президента любого клуба, который вкладывает деньги, огромные деньги, и чаще всего это свои личные деньги, и когда ты не можешь показать командную игру только благодаря полю, то это немножечко, или погодным условиям, это, конечно, очень плохо и ни в какие ворота не годится. Поэтому я, личное мое мнение, это то, чтобы проводить, начиная с апреля, может быть, середины апреля, до этого, опять же, то есть проводить, может быть, какие-то товарищеские игры, ничего страшного, но более плотным сделать чемпионат уже в благоприятных условиях.
Тогда нужно сокращать командное количество или что?
Ну... Если, ну, тогда надо что-то придумать, да, тогда, может быть, поменять систему, как у нас она есть, или сокращать количество игр, то есть, но они должны быть в пригодных условиях, то есть.
Там вот еще обсуждалось сейчас, что вот летом есть такой большой перерыв из-за
вот
клубов,
я,
сборных, идеальные условия для Эстонии, а мы в этот момент не играем.
Абсолютно, то есть, ну, вот в прошлом году, то есть, это такая же была ситуация, поэтому лучше пускай мы играем в хороших условиях. То есть, ну, он будет, по крайней мере, интересен. То есть сейчас вот в таких условиях этот чемпионат никому не интересен, кроме тех, даже, мне кажется, и футболистам сам не интересен выходить на поле, когда у тебя полноги там в снегу, к примеру, или там никого нету на трибунах, или, ну, непонятно, какие условия, тебя разворачивают. То есть это очень обидно.
Прямо опасно.
Ну, это не без этого, конечно. Поэтому я за то, чтобы проводить чуть позже чемпионат. А что для этого надо? Сокращать команды или делать меньшее количество туров то, ну, тогда уже надо думать.
А Похлок говорил о том, что есть возможность построить вот еще один холл, который будет соответствовать условиям УЕФА.
Ну, если такие условия будут, то ради бога. То есть у нас Аликок неплохой, скажем, холл, но нету трибун, да. Если это будет что-то такое похожее, как мы знаем, по, ну, вот, в России когда-то проводились Кубок Содружества, то есть он проводился в холле, но там были места для трибун. В Литве сейчас, который ездит, прекрасный холл, где могут разместиться болельщики. То есть, если такие условия будут созданы, то, пожалуйста.
Во времена твоей карьеры тебе приходилось играть на снегу, там, чемпионат Эстонии, например?
Конечно, то есть я, безусловно, я прям прекрасно помню, то есть вот 2004 год, когда Тарму Рютли был главный тренер, и, наверное, это моя была такая первый сезон в Ливаде, и первая игра, по-моему, со Флорой на вот этом запасном поле, не Аликок главный, а вот рядышком Спортланд-арена, да, тогда она, не помню, как называлась, по-моему, не Спортланд, но вот что-то, по крайней мере, это было то же самое. Тоже был дождь, мокрый снег, и тоже было вот не очень приятно, то есть как бы.
Ну вот один из таких матчей ты в этом году посетил, да, это был матч первого тура, насколько я понимаю?
Был матч Пярну и Ливадии.
Как впечатление?
Ну, там, скажем, повезло, да, мы как, все в зависимости от погоды, то есть тогда была неплохая, все успели там расчистить, все сделать, но на следующий день там все опять засыпало, поэтому если бы матч проводился на другой день, было бы намного, скажем, тяжелее. Что конкретно, Андрей, ты спрашиваешь о впечатлении о матче или о том, что...
Ну вот как играть, да, в такую погоду, как футболисты себя чувствовали?
Ну нет, конечно, то есть это не серьезно. Можем также вспомнить и матч Флора Харью, который также я смотрел, когда снег, ну и разговаривал с футболистом, никто не хочет. Честно, никто не хочет играть в такую погоду, потому что, ну, как говорил Константин уже, и это и в первую очередь травма опасна, и для болельщиков неинтересно, и как-то вот даже на телеправа, продавая или пытаясь продать телеправа, ну, ты должен продавать картинку, да, то есть, а не подобие какой-то копии.
Это еще и выглядело немножко комично с той точки зрения, что у нас вот вроде бы ВАР есть, да, в этом году в чемпионате, но, к сожалению, центральной линии поля не видно.
Ну, абсолютно, да, то есть, ну, как мы хотим делать? У нас все вроде бы и есть. Вот изначально, когда ты приходишь на курсы футбола, вот так начнем с самого азов, тебе говорят, вот что нужно для того, чтобы играть в футбол? То есть, это нужно поле, ворота, расчищенные линии. То есть, если у нас этого нету, то даже это противоречит всем законам того, что такое вообще игра в футбол.
А вот если как болельщику смотреть вот эту игру, насколько это было, ну вот холодно, один тайм и домой можно было?
А я у вас спрошу, то есть вам приятно, то есть как бы вот в мороз сидеть, и когда тебе холодно, дует, задувает нос, то есть ты уже ничего не хочешь делать. Ну, я абсолютно, наверное, как и любой болельщик, соглашусь, что намного приятней проводить время летом и приглашать детей, ну, как я руководитель клуба, и детей приглашать, и семей приглашать на такие вот празднования, ну, не празднования, а вот все-таки как игра, как праздник, да, и то есть популяризировать тем самым футбол и прививать любовь к футболу именно через вот эти хорошие погодные условия.
Ну, вот вы были на игре Ливаде Пярну, вы 90 минут как осидели? Насколько было тяжело уже второй тайм?
Ну, я укутался там в одеяло, укутался в там в две шапки, взял два кофе, в принципе, нормально себя чувствовал.
Коллеги, помимо клубного футбола, у нас есть еще футбол сборной. Сборная Эстонии едет играть свой отборочный матч следующего крупнейшего турнира. Ее игроки высказываются в положительном ключе, и даже нападающий Сапинин собирается выходить на чемпионат Европы. Ни много ни мало. Но и помимо этого у нас еще есть сборная U19, сборная юниорская, которая замечательно прошла первый квалификационный раунд, вышла во второй и тоже едет в Ирландию. И, кажется, сегодня там начинает отборочный турнир. Давайте начнем все-таки с молодежи, а потом вот как бы по этой лестнице поднимемся до команды мастеров. Володь, U19, откуда такой успех? То есть мы постоянно говорим, что вот у нас как-то молодежный футбол, он вроде бы проседает, вроде бы поколение не то, а здесь, хоп, сборная выходит во второй отборочный раунд. Мы, когда готовились к подкасту посмотрели остальные команды, которые прошли свои отборочные группы. И, честно говоря, кроме Люксембурга, там каких-то команд, ну, из низов футбольных нет. Там Германия, Италия, кстати, они играют в одной группе. Какие-то еще, ну, гранды футбола. Эстонии достались тоже очень серьезные соперники. Ирландия, Греция и Словакия. Команды серьезные, нужно занимать первое место. Понятно, что это будет очень и очень сложно. Но вот на чем строится такой успех? Как удалось попасть во второй отборочный раунд чемпионата Европы?
Да, ну вот как раз в каком-то мере и повезло, что в этом втором отборочном раунде, как раз вот передо мной таблица, я смотрю, что Ирландия, Греция, Словакия — это те команды, которые чисто теоретически сборная Эстония может проходить, учитывая, что есть и гранды и Франция, и Германия, и Испания, Португалия, Хорватия, Англия, Сербия, то есть они не попались нам, поэтому здесь определенная доля везения, то есть без доли везения никуда, поэтому если мы глянемся назад, как прошел первый отборочный раунд, где удалось победить сборную Италии, сборную Хорватии, я скажу, что без везения, конечно, не бывает успеха, поэтому, ну, как мы знаем, везет тому, кто везет, поэтому эстонцы молодцы, но, хочется сказать, не знаю, это даже сам Айвар сомневается, вот на конгрессе футбольного союза, который проходил позавчера, Айвар Похлук, президент футбольного союза, сказал, что несколько лет назад, конкретно, ну, несколько, может быть, 4-5 лет назад, сейчас не могу точное число, была создана такая футбольная академия «Арте».
Так.
Которая базируется в арте-гимназии, где собирают детей после 7 класса, то есть те ребята, которые идут в 8 класс, то их собирают и делают футбольный класс. То есть этих детей собирают по всей Эстонии. И эта система была взята из Швейцарии, то есть они были законодателем именно создания таких футбольных классов, и я помню прекрасно этот момент в 2018 году, когда это только обсуждалось, когда много было недопониманий и рассуждений, нужно это делать или нет, но Айвар высказал, он говорит, он не может гарантировать, но может быть это просто стечение обстоятельств так получилось, что... Тогда, когда создавалась вот эта гимназия, футбольные классы, где дети тренируются полностью под руководством тренеров футбольного союза, где у них все для этого есть, то есть две тренировки в день, у них организовано питание, у них организована учеба, учеба организована не только в школе, но и организованы такие аби-ипэта, то есть вспомогательные учителя, которые после тренировок сидят и помогают детям не отстать в учебе. То есть Айвар Похлык высказал такое мнение, что, опять же, то есть он не сказал на 100%, может быть, это чисто совпадение, но после того, как открыли вот арте-гимназию, то есть стали давать детям больше внимания, и сами дети стали больше чувствовать, что такое профессиональный футбол, от этого и пошло, что результаты в молодежном пока футболе, может быть, и не везде, но конкретно возьмем U19, такие, какие они есть на сегодняшний момент.
Ну, результаты же очень солидные. Все-таки ты говорил, что прошли и Италию, и Хорватию, но это все-таки гранды мирового футбола.
Гранды мирового футбола, но, опять же, вот сколько за последние годы еще, то есть если я назвал уже везение, которое непосредственная часть, плюс многие молодые, конечно, сейчас стали ездить, многие молодые игроки стали ездить не только на стажировки, но и оставаться в академиях. Да, у нас достаточно количество и в Италии игроков, и в Португалии у нас игроки.
В Лацио кто-то играет из этой сборной, кажется, в молодежном Лацио U19.
Да, мне надо посмотреть, там и Спал, там и Лацио, там и Рома.
Из Германии там еще.
Да, из Германии есть, то есть, как бы, скажем, поколение неплохое. То есть, и вот я разговаривал, вот, по-моему, правильно, если не ошибаюсь, Мецма из португальской Бенфики, и я разговаривал с представителями Бенфики, они сказали, то есть, он другого типа, чем португальцы, но нам он интересен. Потому что он другого типа. У нас, скажем, строится так, но мы хотим, скажем, нашу, скажем, атаку строить немножко по-другому, поэтому нам нужен такой нападающий, и он потенциально очень хорош. Именно потенциально. Вот. Но, опять же, то есть это дает большой рост и мотивацию для наших игроков, поэтому чем больше они будут уезжать, тем более сейчас вот уехал Максим Калимулин, по-моему, в Легию Польшу. То есть вот так посмотреть, то есть игроки наши разъезжаются. И это не может не радовать, и поэтому вот это составляющая, одна из частиц того успеха, которая сейчас в U19. Не стоит загадывать, то есть о многом. Вот. Но на данный момент имеем то, что имеем, и хочется просто, чтобы как когда-то, опять же, вот мне много приходит всяких мыслей на ум, вот когда-то Тарма Рютли сказал, что вот Эстония, она не готовила космонавтов, то есть она не делала космические корабли, но она готовила еду для космонавтов, то есть она была причастна к тому, чтобы быть в космосе. Может быть, мы массово, Эстония и не может создать такое количество игроков, как это создает Испания или Сербия, которая на первом месте, но мы можем быть небольшой частью. Рагнар Клаван, Март Пом, Константин Васильев. То есть, может быть, она наша часть, и мы работаем.
Такая мотивация для молодых.
Абсолютно. Не знаю, Андрей ответил, но вот как-то вот такие вещи пытался, то, что я знаю, сказать, как уж смотреть.
Как говорят в программе «Что, где, когда», ответ принят. Ну, а теперь о тех, на кого нашей команде У-19 предстоит равняться. Сборная Эстонии большая, взрослая, уже У, не знаю, исходя из возраста Васильева, это сколько должно быть? У-40 ее назвать?
Получается сейчас. Ну, Костя У-40 будет уже.
Сборная едет играть сначала товарищеский матч в Венгрию, потом едет в Австрию играть уже не товарищеский матч, а совсем даже наоборот. Каковы шансы и что у нас вообще сейчас за сборная? В каком она состоянии сейчас? Есть ли там какие-то обновления, может быть, новые имена, может быть, старые?
Ну, что касается Константина Васильева, я думаю, что он будет рекордсменом, в конце-то концов, рекордсменом сборной Эстонии по количеству проведенных матчей, по крайней мере, все к тому идет, и мне лично этого тоже хочется, потому что, ну, действительно, один из ярчайших в истории Эстонии. К сожалению, нету новых лиц, то есть у нас есть Паскотчи, который сейчас в сборной, который представляет английский, кстати, Тоттенхэм, но, опять же, то есть, представляя английский Тоттенхэм, мы подразумеваем, что человек играет. И, общаясь вот с Максимом Паскотчи, он сказал, мне пока нечем хвастаться, что, в принципе, очень мне импонирует, потому что он говорит об этом открыто. То есть он, безусловно, ждет шанса попасть в основу, но пока похвастаться не получается. Пока все вокруг да около, но не получается. То есть тот же, например, Аджири 5 лет в системе Манчестер Сити, но в итоге в Леваде. Да? То есть нужно сделать этот самый главный шаг перехода от юношеского футбола во взрослый. И это самая большая проблема. И то есть я пожелаю Максиму удачи. Может быть, через сборную этот шаг его как бы ускорится, да, и в клуб.
Но там сейчас тренер поменяется, может быть, что-то тоже произойдет.
Ну да, скорее всего, там поменяется после последнего интервью Антонио Конте, который сказал, что он руководство обвинил игроков. Вот. Но в целом, конечно, мало шансов, на мой взгляд, у сборной Эстонии. То есть я не вижу игроков, то есть я не вижу нового поколения, я не вижу то, за что можно зацепиться, потому что мы, находясь и живя в нашем, скажем, кругу, мы думаем, что мы делаем шаг вперед. Да, безусловно, мы делаем шаги вперед, но мы забываем, что все другие страны, и Венгрия, и Австрия, они не только шаг, они два делают вперед. То есть мы вроде смотрим, что у них, пытаемся копировать, а они уже уходят вперед. Поэтому, на мой взгляд, несмотря на все заявления Сапинина, которые надо выходить, ну, прежде всего, Сапинину надо самому немножко реализовать себя в Польше за сколько он... 1,5 года, по-моему, уже в Польше, и поменял 2 клуба, и 1 гол только вот сейчас он забил, наконец-то, да, и это тоже не показатель. Поэтому нужно начинать с себя, но мое мнение на сегодняшний день, что мы не готовы сейчас бороться за какой-то там выход. То есть мы пока внизу.
Ну, вот сборная Северной Македонии выходила все-таки на крупный турнир. Неужели в Эстонии настолько хуже дела?
Нет, не настолько хуже дела. Опять же, мне кажется, что футбол, потому что я и сам проиграл и прожил, и есть такое вот стечение обстоятельств. Действительно, вот когда звезды все сходятся, то это очень хорошо. То есть это и везение, и пиковая твоя форма, и параллельно же слабая форма, например, соперника, или там расхлябанная, или неподготовленная. То есть вот эти все компоненты, если их сложить, тогда есть, скажем, хороший шанс. Но, безусловно, нужны и исполнители. Исполнители, хотелось, чтобы они были не старого, скажем, нашего поколения, я не беру там Константина Васильева, но хотелось, чтобы вот это вот поколение У-17, У-19, которое вот когда-то было, чтобы оно сделало вот этот рывок. Вроде бы вот они на подходе. Я уже много в своей жизни видел и играю за границей, что, безусловно, талантливая молодежь. Но вот этот шаг от юношеского футбола во взрослый, он, вот как бы он ни казался легким, он очень-очень сложный, он нереально сложный. То есть, и если наша молодежь вся сможет этот шаг сделать, успешно сделать, а это задача прежде всего их, тренеров, и, как я говорил, стечение разных, разного рода обстоятельств, тогда у нас есть шанс. На сегодняшний день мы можем, скажем, бодаться, но объективно говоря, претендовать на то, что мы сможем выйти, я лично этих больших иллюзий не питаю.
Володь, ну вот ты говоришь, что вот проблема перейти от юношеского футбола ко взрослому, а ты можешь сформулировать, в чем именно состоит проблема? То есть, вот что именно должно произойти, ну, не знаю, с тем же самым поскочем в Тоттенхэме, чтобы вот он этот шаг сделал?
Ну, прежде всего, я думаю, каждый тренер, это, когда он работает с клубом, ему нужны игроки, которые дают результат. Молодежь, мы знаем, она нестабильна. То есть, а у тренера бывает так, что от одной игры зависит его работа в клубе. И поэтому где-то есть возможность маневрировать, скажем, дать несколько шагов, потому что тот же, например, Якоб Хейн в Арсенале, мы прекрасно помним, когда он, по-моему, в кубковой игре вышел и пенальти привез сразу и неуверенно действовал, то есть, но Артета сказал, то есть мы даем ему еще потом, дадим шанс, и потом он проявил себя в товарищеской игре очень неплохо, то есть таким путем мы его подготавливаем. Молодежь очень быстро ломается психически, психологически, может сломаться после неудачного, а то, что будут неудачные матчи, моменты, это будет 100%. И здесь вот задача тренера, то есть как бы успокоить и снова дать им шанс. Они, безусловно, получат, но как бы много шансов им никто давать не будет. У каждого молодого будет свой шанс проявить себя. Но как он этим воспользуется и какой карт-банш будет у тренера, это, ну, это мы неизвестно. Поэтому здесь, скажем, переход зависит от того, что как они будут к своему шансу готовы.
Вот, вот опять-таки, если посмотреть, кто должен идти на смену главным игрокам, это У-21 примерно. Но посмотреть на результаты У-21, там все очень печально по сравнению с
У-19. Очень печально, по-моему, ни одного гола даже мы не забили. Вот, поэтому, наверное, ну, я даже не знаю, поэтому как бы ближайший резерв у главной сборной, конечно, должен быть У-21, но как бы если с такими результатами, но опять же нужно искать, нужно, значит, всегда тренер исходит из того, какие футболисты у него есть. Абсолютно, то есть как бы от этого он подбирает тактику. Не есть тактика, а именно те футболисты, которые в его распоряжении, он от этого выбирает тактику. Поэтому здесь, может быть, стоит чуть-чуть изменить тактику и подстроить ее под результат, скажем.
Ну, вот сейчас, может быть, и давит какой-то такой некий результат, и поэтому он вынужден вызывать футболистов, в которых он уверен, чем вызывать каких-то молодых или...
Безусловно, то есть, опять же, повторю, что у тренера, то есть, у него все просто, то есть, ты проиграл, ты уволен, все, он не будет рисковать, то есть, все вот эти вот разговоры о том, что большой карт-бланш, используй молодых, нет, к сожалению, то есть, я вот сталкиваюсь каждый день, все зависит от результата, то есть, и тренер, он на этом завязан, то есть, его интересует, собственно, результат и, собственно, работа, то есть, а давать шанс, не давать шанс, он скажет, ну, вот после меня кто-то придет, пускай тот и дает шанс.
А нет ощущения, что из Хеверли сделают козла отпущения, если команда будет действовать неудачно?
Ну, вот, кстати, забыл сказать еще, спасибо, Андрей, за, скажем, вопрос, опять же, на этом конгрессе, который был, состоялся позавчера, Айвар Похлук сказал, что они очень искали тренера после этого неудачного цикла У-21, тренера в молодежную сборную, и хотели швейцарца. То есть они практически договорились, но в последний момент все сорвалось, и поэтому опять стал Сандер Пост тренером. И, отвечая на твой вопрос, если руководство футбольного союза рассматривало вариант приглашения швейцарца именно под Хеберли, то ему доверяют. То ему доверяют. И на данный момент я не думаю, что кто-то будет делать из него козла отпущения, но тем не менее, опять же, если пойдут неудачные результаты, именно неудачные, то, ну, никто его держать не будет.
Какая-то у нас нота для прощания получилась не самой, может быть, радужной. Володь, чуточку оптимизма нужно добавить. Давай, Эстония обыграет Австрию.
Нет, безусловно, то есть как бы я всегда сторонник. Я вообще так по жизни стараюсь, как бы там не было, но в какой-то мере я реалист. То есть вот сегодня, кстати, вот одна моя знакомая сказала, вот сегодня день, когда нужно загадывать, скажем, желание на свое будущее. Не знаю, вот она мне так вот запомнилась мне эти слова, поэтому я сегодня пожелаю, чтобы действительно эстонский спорт и, в частности, эстонский футбол, он сделал не шаг вперед, как я говорил, а он шагал в ногу с теми грандами, которые сейчас доминируют в Европе, поэтому я в это очень верю и надеюсь вот в эти звезды, что они все в правильном сейчас положении находятся и все будет так, как мы захотим.
Супер. Спасибо Владимиру Воскобойникову за то, что нашел время для подкаста «Бей, беги». Слушайте наш подкаст на всех возможных платформах, читайте портал «Русдельфи», ну и, конечно, болейте за сборные Эстонии самых разных возрастов по всем видам спорта. Всем пока-пока.
«Бей, беги» — подкаст о спорте.